Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Украины до Австралии. С вами обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
Сегодня мы продолжим обсуждение того, какие заметные перемены ожидают мировую политику после вступления Джо Байдена в должность президента США. Я могу предположить, что в первую очередь они коснутся пересмотра отношений Вашингтона со странами Европы и со всеми союзниками Соединенных Штатов на европейском континенте. Мне вспоминается, что в августе уходящего 2020 года, вскоре после отравления Алексея Навального, и в этот момент как раз был разгар предвыборной кампании в Соединенных Штатах, Джо Байден заявил, цитата, «Дональд Трамп продолжает заигрывать с Россией, в то время как Путин преследует гражданское общество и журналистов. Сейчас лидер оппозиции Алексей Навальный находится в коме после отравления. Это неприемлемо. В отличие от Трампа, я буду защищать наши демократические ценности и противостоять автократам, подобным Путину». Конец цитаты.
Подобные мысли и обещания Джо Байден выражал не только вот в этом выступлении своем, или вернее в твите, но и в более развернутом виде, например, в своей программной статье, посвященной его внешнеполитическим приоритетам в случае избрания президентом. Эта статья была опубликована в авторитетном американском журнале Foreign Affairs.
Так вот, будет ли эффективным, по мнению Байдена, сдерживание Кремля без пересмотра отношений Вашингтона с европейскими союзниками, которые, ну, ясно, очень испортились при Дональде Трампе? Тут существуют разные мнения, но в первую очередь все комментаторы сходятся на том, что при всех президентах-демократах, а Джо Байден, он же классический демократ, внешняя политика США, она была о правах человека. Это был ее непременной составляющей, такой важный пункт. И можно ли думать, что при Байдене риторика, которая очень активно звучала в всех его предвыборных речах, вдруг куда-то исчезнет? Я лично так не думаю.
Вряд ли, конечно, она куда-либо исчезнет, и вы совершенно правильно заметили, что у демократической партии и у тех ее представителей, которые становились президентами США, более, так сказать, ярко подчеркнуто выражен этот момент продвижения демократии во всем мире, поддержки освободительных движений, борьбы за права человека. Это можно отсчитывать, если немножко заглянуть в историю, со времен столетней давности. Первым видным президентом-демократом, который вот именно на этих принципах во многом строил свою политику, был Вудро Вильсон. Человек, при котором Америка вступила в Первую мировую войну, и если мы вспомним историю, то он после окончания этой Первой мировой войны продвигал идею того, что, во-первых, нации имеют право на самоопределение, во-вторых, как бы демократическое устройство предпочтительнее авторитарного. Далее вот эта традиция, этот тренд в американской политике, которому противостоял тренд более изоляционистский и более такой прагматический, ориентированный на известную максиму «дело Америки бизнес», этот тренд действительно многие демократы поддерживали. Можно вспомнить и Джона Кеннеди, и Джимми Картера, отчасти и Билла Клинтона в 90-е годы, поскольку, например, та же операция США и их союзников по НАТО в бывшей Югославии, связанная с этническими чистками в Косове, собственно, тоже сопровождалась, ее можно оценивать по-разному, и разные оценки звучали и звучат, но сопровождалась она именно риторикой такой правозащитной, что нужно прекратить убийство мирного населения, которое осуществляются тогдашним сербским режимом Милошевича. Да, в этом смысле Байден наследует именно этой традиции. We can choose a path of becoming angrier, less hopeful, more divided, a path of shadow and suspicion, or we can choose a different path and together take this chance to heal, to reform, to unite, a path of hope and light.
А может быть, он будет наследовать скорее традиции Барака Обамы, при котором он был вице-президентом? Тут ведь большое отличие уже наблюдается. Да, у того же Клинтона слова с делом не расходились. У него и риторика была правозащитная. Он, что называется, и наказывал тех, кто совершал зверства, военные преступления, преступления против человечности. Простите, но, на мой взгляд, у Барака Обамы все ушло в свисток. Речи были те же, действий никаких.
Отчасти да, хотя я тут не совсем соглашусь, потому что Барак Обама, у него была немножко другая просто вся концепция внешней политики. Он хотел Соединенные Штаты немножко увести из тех регионов мира, где они присутствовали традиционно, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая, с которым как бы противостояние, ну, все-таки и соперничество у Америки есть и будет.
Мы с вами об этом уже говорили. Ну что же получается, что вот в этом регионе мира нас права человека волнуют, а вот тут уже как бы не волнует. Тем более мы-то с вами говорим о Европе, в конце концов, да?
Я бы тут за Барака Обаму, он, конечно, не нуждается в моей защите, но я бы его немножко, так сказать, за него заступился, потому что нет, администрация Обамы, конечно, не отказывалась от этой линии, которую я описал, такой правозащитно-демократической. Просто она, возможно, была менее решительна по ряду причин в защите ее. Допустим, в Сирию Обама не полез, грубо говоря.
Да и в Украину. Это две проблемы, которые встали вот в 10-е годы и которыми пеняли Бараку Обаме, что он ничего не сделал или сделал очень мало, мог бы сделать больше. Украина и Сирия.
А что можно было сделать больше? Понятно, что ни одна западная держава не собиралась идти на открытый, тем более военный конфликт с крупной ядерной державой, которой является Россия.
Но об этом речи и не шло. Да, но хотя бы помогать Украине сильнее он мог бы. Об этом говорят все его оппоненты, даже внутри демократической партии, а не только из республиканского лагеря. И в Европе эти голоса звучат.
Не поставили Украине так называемое летальное оружие. Это правда. Джо Байден был вице-президентом Барака Обамы, причем вице-президентом активным. В американской политической традиции есть вице-президенты, которых как бы не видно и не слышно
особо. Никто не помнит, как их звали при том или ином президенте. Да, а да, есть, да, которых
да.
помнят.
Да, например, если я сейчас назову такое имя, как Дэн Куэйл. Вот кто его помнит? Этот человек был вице-президентом при Джорджа Буша старшим и вошел в историю там рядом смешных оговорок и ляпов. Ничем больше. А есть вице-президенты активные. Таким был, например, если брать республиканцев, таким был Дик Чейни при младшем Джорджа Буша. И таким был Джо Байден при Бараке Обаме. И Джо Байдену Обама поручал как раз многие внешнеполитические миссии. В том числе он очень часто бывал в Украине и выступал там. И, в общем, дипломатически все-таки поддерживал довольно активно Киев на пике конфликта в 2014-2015 годах. Мне кажется, сам Байден все-таки политик более такого традиционного склада, и его риторика, и его намерения, во-первых, звучат решительно достаточно, а во-вторых, ему есть что исправлять. Дональд Трамп представлял собой совершенно противоположную линию американской внешней политики, и особенно в том, что касается Европы, перед Байденом, конечно, стоят задачи укрепить отношения с союзниками по другую сторону Атлантики, которые Трамп, будем называть вещи своими именами, изрядно испортил. Причем испортил он не только и не столько, на мой взгляд, тем, что говорил по существу, потому что советы его европейским союзникам больше давать на оборону, лучше финансировать НАТО, выполнять свои обязательства в этом плане, в них ничего плохого нет, и вообще, честно говоря, я на них смотрю абсолютно позитивно. Но как манера, в которой это делалось, и риторика, которая использовалась, ну, это, конечно, европейских союзников шокировало и обижало.
Мы сейчас говорим о Европе как о одной большой единой стране, но все-таки отношения США с Берлином, с Лондоном, с Парижем, с Римом, с Мадридом, не знаю, с Варшавой – это совершенно разные вещи. Можете сейчас назвать, допустим, три страны, где прихода Байдена, ну, прям вот ждут, как прихода Санта-Клауса или Деда Мороза на Новый год, с особенным таким нетерпеливым, радостным ожиданием?
Конечно, Германия в первую очередь, потому что отношения Ангелы Меркель с Дональдом Трампом были, ну, очень прохладными, скажем так. Во-вторых, Франция по тем же самым причинам, а это две как бы самые весомые страны Европейского Союза. В общем, целый набор стран, где тоже скорее позитивно к этому относятся, это весь юг Европы. С Лондоном сложнее, потому что там Борис Джонсон, а он был, пожалуй, исключением среди европейских лидеров. Британия выходит из Евросоюза, но из Европы она никуда не девается, естественно. У него с Трампом сложились отношения хорошие, но политика есть политика. Байдена господин Джонсон поздравил одним из первых и выразил всяческие крепчайшие надежды на то, что они будут сотрудничать, дружить, и так называемые особые отношения Соединенного Королевства и Соединенных Штатов никуда не денутся. Я думаю, что они действительно никуда не денутся. А вот на восточном фланге Европы там, конечно, немножко тревожнее реакции. Это в Польше, это в Венгрии, это в государствах, которые прилегают к России, потому что они с администрацией Трампа особых проблем не имели. Наоборот, даже, как известно, трамповская администрация планировала военную базу в Польше создать, которую в шутку называли «Форт Трамп». Может, ее теперь переименуют «Форт Байден», потому что риторика Байдена по отношению к Кремлю, она, наоборот, это куда более жесткая, чем у Трампа, у которого было такое двойственное отношение.
Но дело еще, наверное, в том, что в Восточной Европе политики сейчас находятся у власти такие, которые в чем-то на самого Трампа похожи хотя бы в том, как они внешнюю политику строят. Они приверженцы, с одной стороны, таких, то, что называется, традиционные консервативные ценности, с другой, они всегда сторонники личных двусторонних отношений. Им не нравятся вот никакие блоки, союзы, саммиты, международные конференции. Им вот, что называется, по старинке. Взять телефон, позвонить там куда-то в Белый дом и сказать: «Дональд, у меня вот такие-такие проблемы, как два бизнесмена, их решать». Им так привычней. Ну и потом они достаточно пожилые люди в массе своей. За исключениями, конечно. Я не беру там Литву или Финляндию.
Сейчас большинство аналитиков отмечает, что надежды действительно на возрождение вот того, что называлось евроатлантизмом, они очень велики. Другой вопрос, что ситуация не в лучшую сторону изменилась объективно в мире, поскольку пандемия, поскольку после нее приходит и уже пришел серьезный экономический кризис, значит, денег на оборону, на внешнюю политику становится меньше. Мир меняется в такую сторону, когда каждый по большей части начинает заботиться в первую очередь о себе, к сожалению.
Итак, вы слушаете, напоминаю, авторский подкаст «Атлас мира». Мы с Ярославом Шимовым продолжим нашу беседу о будущих отношениях европейских стран с США при новом президенте Джо Байдене. Пример через полминуты.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Александр Гостев и Ярослав Шибов. В студии «Радио Свобода» мы беседуем о том, как может измениться Европа при новом 46-м президенте США Джо Байдене. Ярослав, давайте вернемся в начало. Там мы начали с того, а, собственно, какие угрозы стоят сейчас перед западным миром, перед Европой в первую очередь. Они, в общем, все те же, о которых мы говорим последние годы. Это подрыв европейских демократических западных ценностей, это распространение коррупционных практик, вал фейков и дезинформации, игра на настроениях избирателей. Европа вообще в состоянии что-то противопоставить будет в ближайшие годы тому, что будет обрушиваться на нее со всех сторон? Ну, в первую очередь, конечно, условно говоря, с востока.
Европа, по крайней мере, об этом, во-первых, задумалась. Задумалась не сейчас, а так лет 5 назад. Потому что как раз в связи с украинским кризисом, аннексией Крыма и всеми теми событиями, о которых мы хорошо помним, впервые возникло вот понятие гибридной войны применительно к отношениям России и Европейского Союза, понятие дезинформации, которая приняла уже такие достаточно серьезные, большие масштабы. И впервые начали задумываться о том, что это проблема, которая требует скоординированного решения в Евросоюзе. Возникли определенные аналитические подразделения, правда, совсем небольшие, они остаются небольшими по сей день, вроде Страткома, которые занимаются составлением баз данных об источниках дезинформации, о наиболее распространенных фейках, их происхождении, их, так сказать, конструкции. И вот сейчас должна быть представлена новая концепция, так называемый план поддержки демократии, который включает в себя одну из глав, четвертая глава этого плана, который представляет Еврокомиссия, она как раз связана с выделением дополнительных средств на проекты борьбы с информационным мусором и ядом, вплоть до введения, это впервые в европейской практике, санкций против компаний, информационных медиа и прочих субъектов, которые уличены в распространении дезинформации.
А конкретно разговоров о санкциях, о выделении средств, ну, было очень много в последние годы. Технологически как это будет выглядеть? Что, будут новые какие-то медиа создавать? создаваться, которые будут вроде как рассказывать правду или развенчивать фейки, поступающие откуда-то извне?
Они, в общем-то, уже есть. Есть, например, проект EU versus Disinfo по-английски. Вот так называется, он многоязычный, там есть и русская версия, он регулярно обновляется. Это что-то вроде дайджеста разнообразных уток, которые появляются, а также описание разнообразных приемов, в том числе применяемых в соцсетях. Достаточно полезное начинание. О нем знают, но оно не настолько крупное. Видимо, таких проектов будет больше. Видимо, больше будет координация, потому что на некоторые из таких начинаний нужно было согласие всех стран-членов ЕС. Это очень муторно. Предполагается, так сказать, ускорение механизма принятия решений, чтобы для этого не требовалось согласование всех. Ну и технологически больше средств, значит, больше технологических информационных приемов, так сказать, борьбы с дезинформацией. Dear Mr. President, come take a walk with me. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud?
Какая-то координация между Европейским Союзом и Вашингтоном на этом фронте возможна. Не будем забывать, опять-таки, то, что мы уже несколько раз проговорили. Байден — это вице-президент при Бараке Обаме, который хотел устроить перезагрузку с отношений с Россией, которая провалилась. Байден сейчас, как мы видим, набирает в свою команду абсолютно все тех же людей, которые политикой занимались во времена вот этих 8 лет президентства Барака Обамы. Даже вот пресловутая Джейн Псаки, да, которая была представителем Госдепартамента США, да, немного и глупо, кстати, и некрасиво, почему-то смеялись в России, но показатель, куда будет, так сказать, направлен Госдепартамент, он уже, этот вектор уже задан. Что здесь можно сделать?
Обстановка меняется, а люди, по крайней мере, некоторые люди все-таки уроки определенные извлекают. Понятное дело, что перезагрузка ушла уже в довольно далекую историю, о ней вспоминать не очень любят, а те, кто к ней был причастен, многократно посыпали голову пеплом, включая того же Майкла Макфола, который был в те годы послом США в Москве, хотя его вины, по-моему, большой в этом нет, он как действовал в том духе, в котором была тогдашняя политика Вашингтона ориентирована. Собственно, она была реактивна, эта политика. Они начали эту перезагрузку, но потом с российской стороны началось закручивание гаек, события 2011-2012 года, возвращение Владимира Путина на президентский пост, ну а потом 2014 год, который все сломал. И понятное дело, что даже те же люди, которые возвращаются с администрации Байдена, но они вряд ли будут склонны во второй раз входить в ту реку, так сказать, чье течение их унесло уже один раз куда-то совсем не в ту сторону.
То есть вы верите, что они на своих ошибках научились, они стали мудрее, и политика у них, в общем, будет другая?
Я бы даже сказал, что вполне вероятно, что как раз поэтому, уже один раз обжегшись, они, может быть, будут себя вести даже жестче и недоверчивее в этом плане в отношении Кремля. Хорошо или плохо, это я не знаю, потому что ситуация меняется, и, может быть, иногда совсем такое прямо ледяное недоверие в некоторых вопросах, я не знаю, некоторые вопросы все-таки решать совместно нужно, касающиеся ограничения вооружений или каких-то катастрофических ситуаций, которые время от времени в мире возникают, терроризма того же и так далее. Но мне кажется, как раз в этом плане администрация Байдена может быть весьма, так сказать, ястребиной.
Но координация усилий между Европой и Вашингтоном на этом информационном фронте, который с каждым годом все более и более важен, она возможна?
Ну, об этом много говорят, и говорят в том духе, что она не только возможна, а она, безусловно, будет. Вопрос в том, опять же, насколько тут дела не будут расходиться со словами, потому что тут я опять возвращаюсь к тому, о чем я уже говорил, потому что кризис, потому что очень много внутренних проблем и в Соединенных Штатах, и в большинстве европейских стран, и до каких-то вещей руки в итоге могут и не дойти. Но кризис-то он бьет по всем. И в Китае проблемы, и в России проблемы, поэтому, может быть, напряженность в итоге, это уже мое предположение, я могу ошибиться и горько сожалеть о том, что я сейчас скажу через какое-то время, но, может быть, в итоге напряженность в целом спадет в какой-то мере, как раз потому, что все противоборствующие стороны начнут больше заниматься тем, что у них, грубо говоря, под носом, то есть собственными внутренними проблемами, экономикой, внутренней политикой, потому что тенденции развития, они, в общем, не радостные нигде.
Если вспоминать или перечислять основные проблемы, которые сейчас стоят перед Европейским Союзом, помимо пандемии, коронавируса и глобального экономического спада, особенно если мы говорим о внешней политике, то угрозы, откуда Европейский Союз ощущает поступающие, они какого рода? Вся та же проблема беженцев, все те же неопределенные отношения, вот, скажем так, с Евразийским Востоком. В недавнем докладе американского комитета Сената по внешней политике, там в очередной раз был указан Китай, как главная проблема США, например. Это понятно, мы об этом все время говорим. Вашингтон основную угрозу чувствует из Пекина, а Европа, например.
У Европы сейчас значительно возросло, так сказать, количество внутренних потенциальных угроз или, скорее, конфликтов. Они уже давно тлеют, потому что, на самом деле, в начале, когда был экономический кризис в еврозоне, Европа начала, так сказать, растрескиваться между севером и югом. Развитый север, менее развитый, влезший в долги юг. Потом эту трещину как-то залатали, потому что выделили денег, программы помощи, международные финансовые институты. Вроде как все эти ужасы, влезшие в колоссальные долги Греции, едва туда Италия. Же не попавшие в Италии, бывшие тоже в не очень хорошей ситуации Испании, ну, получше стало. Но возникла другая трещина, теперь между Западом и Востоком, и она более глубокая, потому что там затронуты вопросы культуры и, модное нынче слово, но от него никуда не деться, идентичности.
Исторического наследия, с которым все носятся.
О, да, тоже, тоже. Поэтому мы сейчас вот наблюдаем совсем недавно, Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета Евросоюза. На самом деле, по меркам ЕС, это небывалый скандал. Такого никогда не было. Открытый, так сказать, бунт против Брюсселя. Основой его является противодействие тому, что Брюссель настаивает включению в финансовые, так сказать, правила Евросоюза, пункты о том, что дотации и вообще финансовые, так сказать, выделения средств ЕС конкретным странам-членам будут завязаны на соблюдение этими странами основ правового порядка и демократических принципов ЕС. Польша и Венгрия заявляют, что их обвиняют в этих нарушениях несправедливо, что на самом деле это политическая месть за то, что эти страны консервативны, за то, что они ведут крайне жесткую миграционную политику и за то, что они вот против каких-то таких либерально-прогрессистских тенденций, которые доминируют, по их мнению, в Западной Европе. Все это в случае, допустим, с Венгрией дополняется еще любимой риторикой премьера Орбана про происки Джорджа Сороса, о котором он не может вообще говорить и думать спокойно. В случае с Польшей это сопровождается риторикой по поводу христианских и традиционных ценностей.
Скандал с абортами и законом.
Плюс к этому в Польше в самой внутренний конфликт вокруг решения Конституционного суда о некотором ужесточении давно, на самом деле, действующего и тоже уже самого по себе очень жесткого закона об абортах. В общем, то, что в Америке называют culture wars, культурные войны.
Ну, Европа — кризис самоидентификации, если да? Мы говорим об объединенной Европе. Как здесь могут помочь Соединенные Штаты Европе? И собираются ли они вообще помогать? Европа, мы как-то привыкли за 20 век и начало 21 века, что всегда на Соединенные Штаты надеялась. Первая мировая война, Вторая мировая война, план Маршалла, холодная война, экономические неурядицы, борьба с терроризмом и так далее и тому подобное.
Я думаю, объективно, Соединенные Штаты так активно, как в те времена, которые вы упомянули и перечислили, уже в дела Европы влезать не будут. По целой совокупности причин, ну, немножко не до того, во-первых, а во-вторых, и сама Европа, она как бы стала политически более самостоятельной, но экономически, конечно, куда более уверенной, чем во времена, когда ей нужны были американские деньги по плану Маршалла, например.
Заметьте, мы говорим о Европе временами как о подростке, который уже взрослый дядя давно, а все засиделся в родительском доме. Ну, иди занимайся своими проблемами сам.
Ну, вот, потому что это...
Если взгляд из Вашингтона брать.
Это не подросток, а это группа, так сказать, группа товарищей. которых почти три десятка, и между ними тоже, как мы только что об этом поговорили, идут споры. Так вот, я думаю, что Соединенные Штаты не будут столь активно влезать в эти споры, но свое мнение они будут выражать. Более того, Джо Байден уже его выразил, и оно как раз не очень благоприятно по отношению к восточноевропейцам, не как к народам, а вот как к действующим правительствам той же Венгрии и Польши. Он однажды даже потом, конечно, это все было его помощниками, ну, не опровергнуто, но как бы так смикшировано, он однажды даже перечислил Венгрию и Польшу в одном ряду с Белоруссией. Ну, конечно, нельзя сравнивать режим Лукашенко с национал-консервативными правительствами, в общем-то, демократических стран Евросоюза. То есть можно массу вещей там подвергать сомнению в политической практике, поляков или венгров. Ну, это не Беларусь уж никак.
Но это все слова, Ярослав. Надо смотреть на дела, они впереди. Пока мало ли кто что говорил.
Ну, это да. Я думаю, что в любом случае приход к власти Байдена – это плюс для тех, кто хотел бы видеть Европу более единой, плюс для сторонников, как я уже сказал, многосторонней, а не двусторонней политики договоренности между лидерами, и плюс для, в большей степени, конечно, для сторонников либеральных, а не консервативных идей. Ну, а как там на практике будет? Ну, вот, начиная с 20 января, когда должна состояться инаугурация 46-го президента США, будем наблюдать.
Итак, это был «Атлас мира». Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых платформах, в соцсетях, пишите там свои комментарии, задавайте вопросы, мы расширяемся, сейчас это сделать стало намного проще. Конечно, предлагайте нам темы для наших бесед.
Еще раз напомню, где, собственно, можно найти наш подкаст, скачать его, послушать. Платформ много. Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, iTunes, CastBox, еще и Яндекс.Мьюзик. На нашем сайте свобода.org, само собой, вы его можете найти, а также в аккаунтах Радио Свобода в социальных сетях, в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме или ВКонтакте.
Продюсер этого выпуска, мы ее благодарим, Юлия Голубева. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на неделю. Всего вам доброго и не болейте.